Итак, дорогие друзья, сегодня мы как раз и будем говорить о действиях. Хотя вы, наверное, уже увидели, что по сути, сегодня уже 11-я тема. Кстати, хочу сразу сказать, что у нас последняя тема будет послезавтра, потому что завтра учительские занятия, поэтому завтра не будет встречи, а в пятницу мы с вами закончим, 12-я тема. По вот этому практическому христианству. И оказывается, в этих занятиях по практическому христианству мы увидели, что намного нужно делать. И мы увидели конкретно, что нужно делать. Вот это самое главное. Потому что часто говорят, ну вот нужно то, а вот конкретики ее нету. Поэтому вот как вчера сестра Елена Леонидовна сказала, мы все это знали, правильно. Но знаете, в чем проблема? Можно вот эту комнату навалить книгами, и сказать, найди, допустим, 20-й том Толстого в этой куче.
Нет, я вчера сказала, что...
Не, ну, я просто, я понял, я просто вот эту зацепку. Действительно, все, что я вам говорил, мы частично все знали, но не было системы. А когда системы нет, я вам скажу, очень тяжело, поэтому я хочу еще раз привести пример. Вот завалить вот эту комнату просто книгами и сказать, найди 20-й том Толстого. Сколько вы будете искать? И другое дело, когда вы приходите в библиотеку, и там на стеллажах сразу вы знаете, где стоит что? Толстой. Поэтому ничего нового, наверное, я вам тут не сказал, кроме того, что попытался вот это все поставить по полочкам. Вот эти духовные дисциплины. Правильно, вы знали, что такое молиться, что такое читать Библию, вы знали о словах, все. Но это все было, знаете, так разбросано. И толком этим пользоваться очень тяжело, когда оно вот не стоит вот в такой системе. Поэтому мы здесь с вами занимаемся системой. Что христианство – это тоже наука, друзья мои. Это не нечто такое. Очень неправильно, что некоторые христиане думают, что никакой науки нету. Ага, молиться, ну вот что на сердце придет. Ага, читать Библию, ну какую открыл книгу, ту и читай. Ну верить, ну вот как веришь, так и верь, что там в сердце есть. На самом деле у Бога все в четкой системе. Бог вообще, у него все по системе построено, начиная от атома и заканчивая там миллиардами галактик. Поэтому никогда не верьте, что у Бога нет системы духовного развития. Это ересь. Она есть. Ее просто надо увидеть и ею пользоваться. Вот о чем я теперь переживаю. Что я наговорил тут много, написали вы много, но вот только некоторые поделились, что оно происходит. Я вам скажу, чем больше будем оттягивать внедрение, не думайте, что я такой нудный, вот пытаю вас. Недельку прозевайте, не внедрите, знайте. Все. Вот эта неделя возрождения прошла для вас. Духовные вещи, они такие, их нужно свежими есть. Это как фрукты. Потом оно все вот так расплывается. И если вы не попробуете, вот после каждой темы, вот пришли по конспектику по-вашему попробовать, неделя пройдет, считайте, что вы нигде не были. Все, опять будет пусто, опять вот такая будет гора, в которой тяжело что-то найти. Поэтому, имея этот опыт, я вас спрашиваю, что вы внедрили вчерашнего? И очень переживаю, что вы откладываете, проиграете. Таким подходом, честно вам говорю. Поэтому пока свежее, сразу внедряйте. Вот как Никифорович. Приоритеты, было про приоритеты проповедь, надо их сразу расставлять. Чем больше внедрим, тем больше оно пойдет нам в жизнь. И вы видите, что христианину нужно делать много. Это тот вопрос, нужно христианину что-то делать или не нужно. Да христианину нужно пахать еще, ого-го как. Ого-го как. И я хочу, чтобы мы поняли тут, приоритеты благодати и пахоты христианской. Зачем мы пашем? Спасаемся мы чем? Благодатью. Да, мы с вами говорили, без Христа Бог вообще не будет рассматривать нас. Но вопрос в том, что благодать, которая изливается через Иисуса Христа, она изливается определенными каналами. И вот об этих каналах мы говорили. А вот каналам уже нам надо подключаться. Это уже наша задача. Бог не будет брать нас за ручку и подключать вот канал молитва, канал благодати, чтение Писания, канал благодати, распределить время, это тоже канал благодати, приоритеты, канал благодати. Это то, через что благодать изливается. И нам нужно бороться, чтобы за каждый этот канал держаться, чтобы через него Бог нас наполнял благодатью. И тут уже Бог не будет нас подводить к трубе, и чтобы мы кран должны открыть. Христос сказал, вы должны дверь открыть, это дверь благодати. Поэтому вот эти все дисциплины мы должны внедрять в жизнь. Спасаемся мы благодатью, но через эти дисциплины благодать входит в наше сердце. Потому что благодать – это тоже система. У Бога не бывает ничего хаотичного. Бог не выливает на человека просто так ведро благодати, непонятно куда. Человек закрытый, а Бог выливает. Нет, нужно краники открыть. А краники должен человек открывать. Каждое утро, каждый вечер, вот время свое распределяя, находя время для тайной комнаты, находя время для молитвы, учась исследовать слово, вот эти богослужения, все, о чем мы говорили. Вот это каналы благодати. Если мы их не открываем, ну, друзья мои, благодать будет очень-очень по капелькам в нас сливаться. Этого маловато. Если вспомнить, что масло в светильниках должно быть ого-го, чтобы хватило этого масла, то по каплям оно номер не пройдет. Поэтому я говорю сейчас, друзья мои, самое такое сейчас опасное время для адвентизма. И я вот поездил по городам, вот как-то последнее время Господь даровал, и видел, что не везде все гладко. Вот это время, знаете, играет с нами такую штуку. Мы ходим в церковь, как-то так, знаете, духовно растем, ну, вроде бы как, и думаем, что это нормально. Ненормально, ненормально. Потому что Христос сказал, вот сейчас дано как раз время, чтобы вот это масло было заполнено. Потому что вдруг протрубит труба, и все. И тогда вот с тем маслом, которое будут, дома молитвенные заберут, пасторов заберут, поразгоняются, ни домашних церквей не будет, ничего. И вот в поле где-то я окажусь, ну, слава Богу, если лопата будет, землянку там вырою. И вот то, что во мне есть, оно меня и спасет. Если ничего нет, ничего не спасет. Поэтому у нас сейчас может вкраться такое, знаете, ошибочное мнение, что вот это может продолжаться, вот так оно всю жизнь. Мы можем ходить, так никуда не спешить, не торопиться, там, но нужно наполнять маслом, ну еще успеем. Но все может поменяться очень быстро. Но я вам скажу еще более печальную весть. Землянка то землянка, но для каждого из нас этот день может быть последним. У нас только вот на этой неделе было двое похорон. И вы знаете, когда приезжаешь на кладбище, то видишь, с какой скоростью там растет вот этот город подземный. Растет, растет, растет. Скорость его роста просто она поражает. Так иногда приходится на кладбище приезжать. Мы же тоже не застрахованы. И вот если мы сегодня о массе не позаботились, завтра нас нет, вот и все. Вот и закончился наш адвентизм и наша вечная жизнь. И все может закончиться очень печально. Очень печально. Потому что Бог изливал благодать, Бог желал, чтобы мы к ней подключались, но мы думали, откладывали все на потом. Об этом, обо всем притча Иисуса Христа. О том, как мы заботимся о своем спасении. Мы себя спасти не можем, но заботиться о спасении – это наша прямая задача. Беречь спасение. Его тоже нужно взращивать, ему тоже нужно давать пищу, его тоже нужно поливать, это спасение. Поэтому вот эти все дисциплины, их нужно, друзья мои, внедрять. И сегодня мы будем говорить как раз о послушании. Это тоже важнейшая духовная дисциплина, через которую тоже изливается благодать, через наше послушание Богу. Потому что через послушание растет вера. Мы вот вчера начали говорить, я благодарен, что Степановна внедрила, что вера растет через наше слово, правильно. Написано, что исповедуешь устами, то исповедуется сердцем твоим. Слово наше, произнесенное, оно не улетает куда-то в безвоздушное пространство. Это так, знаете, может в сказках где-то. Слово вот тут, все, вот что мы слушаем, все вот тут отражается. Если у нас все время кислые слова, кислое выражение лица, то говорить о вере очень тяжело. Поэтому Писание говорит, как вы исповедуете, какими устами. И поэтому я вам говорил, что даже грамотные люди заставляли веру, и сейчас заставляют верующих людей каждый день прочитывать вот этот символ веры. Верую в Иисуса Христа как Спасителя. Верую в Святую Троицу. Верую в Духа Святого. Зачем? Верую, верую, верую. Да чем больше скажешь верую, тем больше веры будет говорить. Чем больше будешь говорить «не верую», тем больше неверия будет говорить. И ничего не спасет. Поэтому вера – это позитив. Но вера растет не только от позитивного мышления, она растет и от действия. Это хорошо, что если я помыслил хорошо и сказал «верую». Но вера, закрепление веры заканчивается на действии. Помните путь веры? Мы с вами разбирали. Книга Откровения, 1 глава. «Блажен читающий» – это так идет вера в сердце. Читающий, слушающий и что? И соблюдающий. написанное в книге Исаии. То есть круг веры заканчивается соблюдением. Вот почему я говорю, внедряйте, внедряйте, внедряйте. Потому что только послушать и записать, и не внедрить, ноль. Можно закрыть тетрадку. Скажите, она вам больше не пригодится, скажу честно. Это самое плачевное. И мне жалко будет труда вот этих исписанных страниц, которые ничего не дадут, если я не закончу, не замкну круг послушания. Но когда я внедрю, я обрету действительно практический опыт веры. Поэтому вера – это и есть действие. Она растет в действии. Поэтому Павел пишет евреям 11 глава, 8-9 текст. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить наследие, и пошел, не зная, куда идет». Вот что такое вера. Бог сказал идти, иду, не знаю куда. Вот как Никифорович сегодня хорошо сказал, ну там постирать не успел, все. Но если Бог сказал, действуй так, Бог решит проблему, я вам скажу, и стирки, и всего остального. Об этом сказал Христос. Ищите прежде чего? Царствие Божие. Вот это приоритеты. Христос очень серьезно о приоритетах говорил. Это не я тут что-то выдумал, что нужно разобраться с приоритетами. Христос в центре всего поставил приоритет. Христос сказал, где собираете? Приоритет? На небе или на чем? На земле. Помните, он сказал? Чего ищете? Если ищете Царство Божие, правда его, остальное все прикладывается. Все выстраивается по правильной линии. Точно так же и с верой. Если Бог так говорит, я так действую. Не потому, что я что-то понимаю. Вот Бог сказал, что, помните, мы с вами говорили, Бог сказал, что благодать передается через уста. Как она там передается? Я физику процесса не знаю. Но если Бог сказал, я благословляю. Потому что оно передается, если Бог так сказал. Бог сказал, благодать и мир, произносите эти слова. Не знаю, что оно там сделает с головой, с мозгами, но если Бог сказал, благодать передается через уста, я буду передавать ее через уста. Точно так же Аврааму. Бог сказал, иди. Не знал, куда идти, но пошел, потому что так Бог сказал. Поэтому есть живая вера, а есть вера мертвая. Мертвая вера, она заканчивается только на позитивном мышлении, но не доходит до действия. И то вера тоже. Но это так, вот я это обязательно сделаю, оно мне поможет. И на этом все закончится. И ничего не поможет. Потому что Иаков пишет, 2 глава, 17 текст. Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Поэтому то, что вот сегодня Степан, она сказала, и мы часто говорим. Не хочу никого осуждать, хочу только сказать. Действительно, люди много говорят о вере. И у нас может сложиться впечатление, что у всех людей есть вера. На самом деле, большинство людей этой земли о вере только что говорят. Вот это колоссальная проблема. И чтобы мы не обманывались, что говорить о вере, то сейчас каждый человек о вере говорит. Но и это еще далеко не вера. А вы попробуйте этому человеку сказать, приди в субботу, что? Собрание. И вот там вера его, в кавычках, что? Закончится. Потому что она какая? Мертвая. Я вам скажу, живой веры на земле очень мало. Христос сказал, и пришед Сын Человеческий, найдет ли веру на земле? Смотрите, это при всем, что все верят, все соглашаются, все кивают нам головами, мы так часто рады, ой, кивнул головой, уже думаем, о, ну все. Да, до всего еще далеко, друзья мои. Я уже давно не обольщаюсь. Потому что я сам понял, что такое путь веры. Уже сколько лет иду и знаю, что это такое. Поэтому кивнуть только головой, я знаю, что это такое. От кивка головой и до Ханаана. Ой-ой-ой, еще как много времени пройдет. Поэтому, когда человек начинает действовать, вот тогда я вижу, что у него серьезные разговоры. А мне полбердянска могут кивать головой. Да, мы придем. И я уже давно от этого ничего не обольщаюсь. Ну что это закончится кивками. Авраам не кивнул. Авраам тоже мог кивнуть, сказать, Господи, да, завтра пойду, и лечь спать. А Авраам, написано, взял и пошел. Поэтому живая вера, ее мало. А мертвой полно. Да все сейчас, президенты, премьер-министры, верую, 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 верую. Со свечками стоят, животворящие огни носят, все, 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 о праздниках переживают. Ну, вроде бы верой наполнена земля. Да нет, это все мертвечина. Это все не то. Бог это даже не будет рассматривать. Ну какая разница Богу, кто там с какой свечкой стоял? Для Бога важно, кто по его слову пошел. Таких будет на земле все меньше, меньше и меньше. Поэтому действие живой веры заканчивается не на слышание, а на принятии решения и на действии по этому решению. И поэтому мы когда-то с вами говорили о дисциплине обетов. Помните? Давать Богу обещание. Вот это путь действия возрастания веры. Я услышал, я принял решение, вот как Гаврилович принял решение, теперь на работу приду и скажу доброе слово, потому что он это услышал. И я так действую, вот это есть путь веры. И такой путь дает закрепление в нашей голове всего остального. Поэтому очень важно давать обеты. И в борьбе со грехом очень важно Богу давать обещания. И не нужно бояться. Потому что так мы будем, знаете, вот в таком состоянии еще можем быть очень долго. Вижу проблему с телевизором, даю обещание. Телевизор не смотрите, прошу, чтобы Бог меня в этом укрепил. Понятно, что моего обещания мало, понятно, что моих духовных силенок мало. Но если Бог увидит, что я что-то прилагаю, если Бог увидит, что его усиленно прошу, он мне поможет избавиться от многих проблем. Таким образом, живая вера растет в поступках. И вот сейчас хочу вам прочитать местечко из патриархов и пророков, из главы «Потоп». «Предостерегая мир о грозящей опасности, Ной своим трудом подтверждал искренность своего сердца». Понимаете? Ной не просто кивнул и сказал Господу, да, построю ковчег. Написано, он своим трудом подтвердил искренность. Таким путем его вера возрастала. Вот зачем нам дела нужны. А без дел вера никогда расти не будет. Если бы Ной только кивнул и пошел лег спать, о какой вере? Дьявол бы похитил его веру на второй день. И уже на второй день Бог бы пришел, сказал, строй ковчег. Ной сказал, ты знаешь, мне уже лень этим делом заниматься, и вообще, наверное, никакого дождя так и не будет. Вот почему я говорю, внедряйте то, о чем вы здесь услышали. Не внедрите, дьявол все похитит. Это уже законченный результат. Это я уже знаю опыт. Все похитит. И тетрадки эти все похитит. Если мы только пишем, а до внедрения дело не доходит. Дьявол тоже следит за всем. И дьявол дает нам часто одни сутки для того, чтобы внедрить. Не внедрили все. Вороны поклевали, и потом и забыл. Поэтому Ной только услышал, взял топор и пошел. Потому что он эту технику всю знал. Потому что написано, он был праведный, и он духовные процессы знал. И он сразу пошел, и от этого вера его укреплялась. И дьявол ему утром приходил уже, никакого дождя не будет, занимайся пустым делом. А Ной с топором уже говорил, нет, это дед меня сатана. Потому что с каждым ударом топора его вера крепла, крепла и крепла. Поэтому таким путем его вера возрастала и становилась очевидной людям. Убеждение становится верой, когда проявляется в действии. То же самое еще раз, еще одно место из потопа. Смотрите, интересное место. Здесь написано о тех людях, которые кивнули вместе с Ноем. Оказывается, были такие люди, которые кивнули и сказали, да, надо построить ковчег. Но дальше написано. Побежденные преобладающим неверием, они в конце концов вернули к своим прежним друзьям. Вот дьявол похитил их веру, потому что она была на уровне кивка. И вот Ной пошел топором, начал рубить, а эти только кивали и думали, завтра начнем. А потом закончилось то, что они вернулись к прежним своим друзьям, отвергая грозное предостережение. Это те, которые хотели, дух пророческий пишет, вместе строить ковчег с Ной. И осталось только 8 человек. Потому что кивать этого еще мало, нужно действовать. Некоторые были твердо убеждены, что предостережение сбудется. Смотрите, у человека даже убеждение было. Но окруженные глумящимися насмешниками, они разделили их настроение, отвергая милосердный зов, и вскоре превратили самых дерзких, отъявленных ругателей. Поэтому вот в чем опасность наших адвентистов седьмого дня. Оставаясь, иногда в состоянии киселя, когда протрубит труба, мы будем самыми дерзкими гонителями церкви адвентистов седьмого. Вот она какая правда. Печальная. Что многие из нас, когда протрубит труба, как вот друзья Ноя, которые хотели с ним строить ковчег, потом самые главные были ругатели этого Ноя. Потому что проспали. Вот чем опасен для нас сон. Притча Христа не открывает эту вещь, что пять дев стали потом обозленные против пяти других дев, судя по всему. Поэтому нужно брать топор и рубить. И на таком уровне сохраним то убеждение, которое было. Иначе убеждение растворится. И ничего не останется. И часто мы задаем вопрос, один и тот же. Меня это просит поражать. Да был такой человек, почему? Да уже давно на все почему ответы есть. Человек не брал топором и не рубил. Каждый день надо рубить. А если не рубишь, ну если в субботу только придешь тут, вот так, ну это ж не топор. Дьявол же тоже приходит и смотрит, кто тут вот так по субботам. Посчитал и все. Потом табуретку раз из-под человека, человек хоп и все. Да я никакого адвентизма не знаю, за 3 секунды. Можно 10 лет вот так просидеть, знаете, без всякого топора. И сестра Вайт пишет, и убеждения растворятся, как дым. Потому что убеждения нужно рубать. И когда мне говорят, о, церковь была такая, чуть ли не 300, а что теперь получилось? Получится еще меньше. У Христа были 1000, когда дело касалось хорошо поесть и хорошо порешать свои проблемы. Когда дело дошло до Иерусалима, то остались 1. Я имею в виду Иоанна, который стоял возле Христа. Все остальные, даже самые ближние, неизвестные. Поэтому, когда мне говорят, а где же люди? Да где люди? А где вера? Если кто-то думает, что вера это так прогуляться, знаете, по Приморской площади, так под теплым солнышком. Мы же не знаем, что у человека внутри. У каждого внутри проходит борьба. Если вот этого крепкого основания нету, дел, основания дел, о, друзья, это сильное основание. Если этого основания нету, если все на уровне вот кивков головы и просто таких умиленных, ох, какая сегодня была проповедь, ой, это уровень, знаете, тупиковый. Это уровень тупиковый. Поэтому нужно врубаться, брать топор и строить этот ковчег. И тогда церковь сохранится. Пастор не может сохранить церковь. Это не его прерогатива. Церковь сохраняет Христос. Но только в том случае, когда все рубят. Рубят, рубят. Потихонечку, помаленечку. Услышали проповедь. Я вам скажу, меньше даже надо говорить, ох, какая проповедь. Это тупик. Приятно пастору, когда я пришел и эту проповедь внедрил в жизнь. Вот это результат. Это результат очень правильный. Поэтому я для наглядности изобрел такой термин. Парашют веры. Это когда мы слышим что-то от Господа, не понимаем, как это может произойти, но мы так действуем. Вот так действовали все герои. Гедеон. Бог говорит, хватит 300 человек. Ну как? Понимаете, если взять нормальной головой, ну это ж тупик. 30 тысяч, Бог сказал, убери. 10 тысяч убери, остается 300. Армия, что вражеская, не уменьшилась. Там мало того, Бог говорит, даже и мечи не берите, копья не берите. Берите горшки и свечки. Ну что это за война? Но Гедеон берет горшки и свечки и идет на войну. Вот это парашют веры. Это когда я действую не по своему разумению, а потому что Бог сказал. Аврааму Бог говорит, иди. Куда идти? Та за 2000 километров. А там что? А там поле. И что там? Жизнь какая есть? Да какая жизнь? В палатке будешь жить. И то еще, я тебе ничего не гарантирую. Бог говорит, я тебе гарантирую защиту, но все будет зависеть от твоей веры. Бог так сказал. Защита будет, но если будешь верить в эту защиту, иди. Там враги будут, Бог предупредил. Люди, которые тебя недолюбливать будут, потому что ты пришелец будешь. Хочешь, иди. Хочешь, оставайся тут в теплом помещении, в решенных уже всех проблемах, в быту, в устройстве. Выбирай. Авраам берет и идет. Моисей, ну чего Моисею, так если с земной точки зрения, еще надо было? Ну все было. И написано, ради народа, ради пустыни, ради Бога уходит. Тоже не зная особенно куда. Ну да, Бог сказал, там где-то Ханаан, но где этот еще Ханаан? Сколько еще туда идти? Я посчитал, вы знаете, правильно, я посчитал, что если их 3 миллиона вышло, им нужно было 6 тысяч тонн воды в сутки. Если по литру на человека, представляете? Это решать такие проблемы. В пустыне где найти 6 тысяч тонн воды на день? Где найти 3,5 тысячи тонн дров? Мы иногда о этих масштабах не задумываемся. Пошли в пустыню. А что в пустыне? Ни дров нету, ни воды нету. И Моисею надо было браться за такие проблемы. В пустыне, в которой никто толком 400 лет не знал даже, где какая дорога. В той пустыне. Где эти дрова даже брать? Где эту еду брать? Где все это брать? Вот на что пошел Моисей. Только потому, что его двигало Слово Божье. И только потому, что он привык ходить так, как Бог сказал. Поэтому дела приучают нас ходить так, как сказал Бог. Отсюда вера наша растет. Это нужно пробовать. Для этого нужно мужество, друзья мои. Ходить так, как сказал Бог, это непросто. Потому что Бог часто говорит так, что мы даже не понимаем, о чем Он говорит. Ну, пример сегодня Гедеона, пример сегодня Иерихона, да. Ну, если бы вам кто-то сказал, крепость огромная, там воины, вам кто-то, если бы сказал, оставьте оружие, оставьте все, возьмите трубы, ковчег и 7 дней ходите, и потом крикните, и все упадет. Ну, как бы вы к этому отнеслись? Ну, как бы вы к этому отнеслись? Я представляю, как они молча ходили. А что им там с этих стен показывали, что им там кричали, да, как им там, я представляю, эти хананеи, пока что евреи уже, ну, представляете, ходить на войну пришли. И выдержать под это улюлюканье, почему Бог сказал молча, чтобы никто даже не пискнул. Представляете, какую выдержку надо было, не ответить же это, на это, на все. Там же воины же были, знаете, у них же тут играло, наверное, уже. Но они выходили. Вроде бы безглузде щось таке. Но Павел пишет, що безглузде у человека, то у Бога велике. И стена упала. Но для этого нужно мужество поверить, что оказывается так может быть. Поэтому Иисусу Навину, человеку Божьему, Бог сказал только одно. Да не отходит вся книга закона от уст твоих. Но поучайся мне день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Смотрите, в точности. Оказывается, в Библии нету полутонов. Вот если написано так, нужно в точности так. Я уже приводил вам пример. Если написано, что сначала Аарон заворачивает все священные предметы, а потом кафу уберут, только так, по-другому смех. В точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда ни пойдешь. Вот что такое путь дел. Это путь мужества, путь твердости, путь, где надо бороться со страхом. И даже Иисусу Навину Бог сказал такие вещи. Значит, у него тоже был страх, он тоже был человек, значит, у него не все было в порядке на сердце, понятно, но Иисус Навин умел через свой страх поступать так, как говорит Бог. И Бог говорил, ты это в себе развивай, учись это. Поэтому Бог желает, чтобы мы учились действовать. Хорошо, что мы молимся, хорошо, что мы читаем Библию, но Бог именно хочет увидеть, что у нас получится в действии. Потому что действие развивает наш потенциал. Бог не будет за нас делать то, в чем должны развиваться мы. Бог нам дал ум, Бог нам дал чувства, Бог нам дал логику. И Бог желает, Бог нам дал мудрость. Это все его дары, это тоже благодать Божья. И Бог желает, чтобы мы научились этим пользоваться. Благоразумно поступать, выдержанно, с верою. И Бог желает, чтобы все это в действии мы проявляли. Поэтому твердая же пища, пишет Павел, свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к различению добра и зла. То есть мы учимся различать все больше и больше и больше. Чем больше по Слову Божию поступаем, тем больше мы видим границу между добром и злом. И нам легче выбирать с каждым разом. Но для этого нужно начать выбирать. Первый раз тяжело выбрать, второй раз уже будет легче, потом все легче, легче, легче. А потом уже будем, не задумываясь, уже выбирать Божье, как на автомате. Уже никакого даже не будет вот таких никаких сомнений. Это как штангист. Сначала поднимает два блина, ему вешают, потом по два блина, потом еще, потом смотрит, уже штанга гнется, он ее поднимает. Но все началось с двух блинов. А дошло вот так и вера. Никогда не бывает, что человек сразу пришел, и на него вера уже как глыба, он тут поднимает штанги такие. Нет, начни с малого. Но потихоньку каждый день свои духовные мышцы тренируй, тренируй, и смотришь уже верой, будешь двигать горы. Совершенно верно. Титу, 3 глава, 8 текст. Смотрите, что Павел пишет. Слово это верно. И я желаю, чтобы ты подтверждал о сём, дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам. Некоторые говорят, что Павел, ну, вообще, знаете, против дел был. Ну, я не знаю, как надо Библию читать, чтобы так говорить. Павел говорит, должны быть прилежные. Хотя Павел много пишет о благодати. Но чтобы в благодати жить, нужно прилежание. От этого ж никуда не денешься. Благодать же нужно еще принимать. Знаете, когда дождь идет, то нужно еще, если хочешь воды набрать, нужно бочку выставить, нужно ведро выставить, нужно направить это все. А если не выставишь, то все и уйдет в землю. Так и благодать. Она то льется, но если без прилежания вот эти духовные бочки не выставишь, то ничего в тебя не наполнится. Все пройдет мимо нас. Поэтому, чтобы собирать благодать по крупицам, нужно быть прилежным. Это хорошо и полезно человеком. Вот что пишет Павел. Прилежание к добрым делам. Поэтому очень важно наряду с молитвами веры об изменении характера, свой характер воспитывать. Поэтому хорошо, что мы вчера увидели, что немногословие – это сила. Но молиться – это хорошо, но еще нужно взять... И хотя бы один раз в субботу проехать на маршрутке туда и обратно молча. Я помню, одна сестра говорит, ой, Борисович, как сели наши в субботу после богослужения, это какой-то кошмар. Крик, гам, шум, маршрутку, восьмерку. Не знаю, я на маршрутке не езжу, но он чуть поделился, член церкви. Меня это так аж покоробило. Все даже... Люди сидели тихо, эти мирские, стали оглядываться. Кто это, какая-то ватага влетела. Оно нам братань, оно нам радостно, но мы иногда даже за этим, за всем забываем, что вокруг нас все есть пространство. И люди на нас смотрят, думают, неужели это верующие люди в субботу, в день покоя. Вот, друзья мои, иногда наша проповедь делами разрушает проповедь словами. Покоя нет. Поэтому что нам мешает в святой день, в субботний, в день покоя, молча проехать туда и обратно. Что мешает? Да если бы разговоры хоть были духовные. Ой, друзья мои. Давайте послушаем, о чем мы говорим. Плачет этот скотч по нашим губам. Поэтому нужно начинать действовать. Все. Я себе приказал все. Учиться молчать. Для того, чтобы научиться говорить, мы вчера говорили, надо вначале научиться молчать. Самое золотое правило. В древних, в Римской империи, вот в университетах риторики начинали человека учили молчать. Прежде чем, и потом его начинали учить говорить. Поэтому читаю вам, сестру, дух пророческий, интересную цитату. «Немногие осознают свою обязанность проявлять контроль над своими мыслями и воображением». Смотрите, мы должны себя контролировать. Никуда ты этого не денешься. Прежде чем что-то сказать, подумать, а что я буду говорить и что от этого кому-то будет, какой будет результат этого слова. Прежде чем что-то делать, подумать, а что я буду делать. Интеллектуальные и моральные силы, дух пророческий дальше пишет, необходимо воспитывать, и они будут укреплены и усовершенствованы посредством упражнений. Точно так же, как физические упражнения. Молитвами никогда не нарастишь мышцы, друзья мои. Никогда. Ну разве что, если не получишь такую благодать, как Самсон. Тот родился уже с мышцами, потом иногда не знал, куда их девать. Ну такие, как Самсон, они единицы. Но если вы только будете молиться и не будете опять эту штангу поднимать, ну ничего не нарастет. Точно так же и в духовных вопросах. Если не воспитывать, как мы говорили, свои интеллектуальные и моральные силы, Молитва только может это благословить и укрепить. Но Бог дал нам возможность воспитывать себя под Его благодать. Но воспитанием себя мы должны заниматься. Сдержанности, выдержки мы должны учиться, потому что это для нас благодать. Друзья мои, все болячки наши в нашей разваленной психике. Я переживаю о здоровье Божьего народа, потому что смотрю, у нас очень много пожилых людей, и оно видно, что болеем, страдаем, все остальное. И уповаем только на еле помазание. Не совсем правильно. Уповать нужно на покой в душе. Все наше здоровье вот в этом черепке. Отсюда все команды идут к всем органам. От всех органов информация приходит сюда. И вот тут принимается решение, как дальше, какому органу жить. Органы это так, когда мы таблетки, там все, орган, он отсюда зависит. И если тут вот все вот тут крутится вот так, я вам скажу, мозгу часто невозможно справиться с нашим организмом, потому что мы его так загружаем. И все наши болячки это порождение вот. Беспокойство вот здесь. Прежде всего навести порядок здесь. И этой, я вам скажу, у него такой потенциал, что ему хватит сил справиться и с этим. Хватит. Если у ящерицы отрубишь хвост, и он восстанавливается, то я представляю, что в человеке заложено. Но мы этим не пользуемся, потому что мы не ящерицы. У ящерицы голова ничем не загружена. У нас с этим перегрузом, этой бедной голове, уже думать про наши болезни, мы чахнем и думаем, что это все физические болезни. Друзья мои, может быть 10% физические болезни. Но если бы мы действительно получили вот здесь покой, я вам скажу, редко-редко какая болячка бы нас доставала. Наш бы организм это была бы броня, если бы тут был покой. Поэтому сестра Вайт пишет, интеллектуальные и моральные силы необходимы. Воспитывать. Воспитание кротости и смирения – это выращивание Царствия Божия в себе. Мы с вами говорили о мотивах. В каждом действии мы должны думать, зачем я это делаю? Себя показать или что-то для Бога? В любом действии. Зачем? Какая цель этого всего? Как важно для духовной победы не ответить злом на зло. Как важно себя научиться сдерживать. Потому что сама Библия говорит – долготерпеливый лучше храброго и владеющий собой лучше завоевателя города. Смотрите, один человек, владеющий собой, он для Бога гораздо лучше, чем человек, который завоевывает крепости и города. Поэтому как важно нам приучать не ответить, а помолиться. Не ответить, а помолиться за человека. Лучше промолчать, а помолиться. Не втягиваться всякие ненужные вещи. Потому что все наши слова и поступки, они вот здесь запечатлеваются. Вот тут самая большая проблема часто нашего понимания. Мы думаем, слово вышло и улетело. Мы думаем, что-то сделали и улетело. В том-то проблема, ничего не летает. Поступок и слово, потому что поступок это тоже психическая энергия, оно тоже отслеживается все. И все остается здесь. И потом, как с этим количеством неправильных слов и неправильных поступков, когда в мозгу целые вот такие острова неправильного, как с этим стать правильным? Вот зачем нужно правильное действие. Ученые исследовали и пришли к выводу, что в среднем, если человек вот каким-то образом 30 раз подряд пронесет ложку, он уже потом ее будет носить всю жизнь вот так. Вот что такое поступок. Поэтому если мы приучаем себя к правильным поступкам, у нас в голове будут правильные вещи. Но к этому нужно себя приучать, к терпению, к овладеванию собою. И Бог не снимает этого, благодать не снимает этих вещей со счетов. Потому что Бог наделил нас огромным потенциалом, и задача Бога, чтобы мы этот потенциал себе развили. Если бы Бог все делал за нас, что бы мы тогда развивали? Да ничего. Помните, с чего вообще началось творение земли? Бог вообще Адаму огромные права дает. Бог говорит, у меня будет только одно дерево. Почему-то у людей, особенно у верующих, знаете, иногда меня убивают. Все от Бога, все Бог в моей жизни делает. Это неправильное знание Бога. Я знаю другого Бога, который говорит, на земле будет у меня только одно дерево. Все остальное чье? Твое. Вот такого Бога я знаю. А мне теперь хотят сказать, что Бог говорит, все мое, а твоего ничего. И люди говорят, а что бы я ни делал, Бог все равно решит. Да ничего не решит. Это самообман, тупик, который приведет в озеро огненное. Вот так сложить руки, и Бог все решит. Ничего не решит. Бог говорит, я хочу научить вас пользоваться всем, что я вам дал. Я вам помогу, я вам дам возможность. Но вы ж учитесь, возделывайте свой внутренний сад, вот тот Эдем, который внутри у вас есть. Поэтому Бог столько потратил на Иисуса Христа. 18 лет. По сути, 18 лет Христос учился возделывать свой внутренний сад. Прежде чем на 3,5 года выйти и уже этим садом делиться со всеми остальными. И тут в связи с этим хотелось бы вообще особое внимание обратить на развитие духа прощения. Я вам скажу, дух непрощения – это самый тяжелый дух, который останавливает человека в духовном развитии. Я помню, одна сестра с нами делилась, когда мы пастыри собрались, одна сестра делилась своими духовными опытами. И вот она рассказывала, что у меня духовный рост остановился было время. Она говорит, когда я стала исследовать, почему, то Бог ей подсказал, что она говорит, у меня нет духа прощения. Нет. И она говорит, я действительно постаралась изменить себя. И все сразу пошло нормально. Потому что дух непрощения – это самый тяжелый грех. Самый тяжелый грех. Потому что благодать, мы с вами говорили, это и есть милость, незаслуженная. Поэтому мы все живем действительно только благодаря тому, что за нас Христос умер и простил нас. Поэтому если мы в себе этот дух не воспитываем, я вам скажу, мы будем хорошей пищей дьявола. Дьявол особенно человека душит за дух непрощения, потому что это его дух. Поэтому Христос особое внимание, вот почему я о прощении это говорю, потому что даже в молитве «Отче наш» Христос говорит, вот как вы прощаете, вот то показатель всего остального, показатель вашей духовности. Поэтому, когда мне говорят, ну мы ж люди, у нас же характеры, там, кто-то говорит, да это холерики, сангвиники, холерики, знаете, мы так любим по плоти рассуждать, это все плотские разговоры. Я знаю, что в плоти нашей есть меланхолик, холерик, там, сангвиник. Но я знаю, в духе есть дух Христов. Поэтому, когда мне начинают рассказывать, я говорю, братья, это вы что, по плоти живете? Разделились на меланхоликов, холериков. Без духа, да, без проблем. Но если в духе, неужели там холерик не найдет там с флегматиком общего языка, если они в духе Христа? То этого не может быть. Значит, духа Христа нет. Поэтому нужно очень меньше на плоть на свою смотреть, а больше смотреть, что Бог хочет. И когда мне говорят, ну как же они могут помириться, они же все-таки люди, ты же понимаешь. Да нет оправдания. Нет оправдания. Тому, что если мы духовные люди, тому, что мы не можем простить и помириться, это оправдание. Причем не только от вечера до вечера, а каждый день. И прощение тоже нужно в себе воспитывать. И тут очень важно, друзья мои, чувства придут за поступками. Вся наша проблема, что мы прежде всего полагаемся на наши обманчивые чувства. А чувство – это порождение нашего лукавого сердца, и там все лукавое. И мы ждем, когда ко мне придет чувство, что я приду и сестру прощу от всего сердца. Если ты не подойдешь с такими чувствами и не простишь ее, чувства не придут. Потому что помните, что Павел сказал? Помните этот текст? Чувство навыком что? Приучь. Прежде чем придет к тебе чувство любви к этой сестре, ты навыком должен приучить ее, что? Любить. Но об этом же Павел пишет. Есть же воля, а есть чувство. И воля моя приказывает мне, потому что в Библии читаю, возлюби. И поэтому я не полагаюсь на свои чувства. Я подхожу и жму руку, и улыбаюсь. Раз улыбнулся человеку, два раз улыбнулся. А потом подтягивается и что? И чувство. Уже на 10-й раз смотришь уже. От всего сердца. Как же, другого ж не бывает. А мы сидим в этих наших грязных чувствах, эгоизме, ждем, когда оно там что перебродит. Да никогда не перебродит. Потому что есть еще ум, есть воля, которыми нужно пользоваться и приучать все остальное. Тоже так же с прощением. Ну я не могу простить его от всего сердца. Да ты подойди, прости. Ты приучайся, а сердце придет. Потому что у тебя сердце лукаво. Если ты будешь ждать, когда оно там простит, оно никогда не простит. Поэтому Павел пишет, вы же приучайте себя, выходите из тупика. Действие. Действие спасает все. Действие дисциплинирует все. И действие разрушает оковы и преграды. Еще одна цитата из духа пророческого. Отвергать себя значит владеть своим духом. Оказывается, мы должны учиться владеть своим духом. Когда над нами стремятся возобладать страсти. Вот наши чувства. Они стремятся над нами возобладать. Но мы должны учиться ими владеть. Сопротивляться искушению необходимо, пишет дух пророческий. Осуждать и обвинять. Ох, это большое искушение. Мы с вами говорили, это искушение наших маленьких человечков. Недолюбленных, дефицитных, им все время хочется кому-то косточки перемыть. Но Бог говорит, только пришла эта мысль, раз, и спрячь. Проявлять терпение к бестолковому ребенку, чье поведение огорчает и раздражает, оставаться на посту, когда другие уже оставили его, выполнять свои обязанности всегда и везде, этого требует долг. Вот долг христианина. Быть на посту своих чувств, своих поступков. Долг христианина – контролировать себя. Нравится нам это и не нравится. Потому что только так Бог может нам помочь. Только так. Бог создал машину, которая должна каким-то образом действовать. И если она не хочет вообще никак действовать, Бог эту машину заменять собой не будет. Абсолютно неправильно и нелогично. Бог дает средства и говорит, действуй. Вот тебе горшки, вот тебе свечки, иди на гору, 300 человек, и вот там посмотрю, как ты будешь действовать. Господь, творя человека, заложил в нас колоссальный потенциал воли, который позволяет нам развивать. Поэтому, друзья мои, и позитивное мышление – это то, что мы тоже должны в себе развивать. Поэтому я очень благодарен Господу, что сегодня уже делились братья и сестры, вот что они начали применять позитивное мышление. Но не потеряйте этой идеи. Развивайте. Потому что, опять же, Библия говорит, веселое сердце благотворно. Как врачество, а унылый дух сушит кости. Опять все упирается не в таблетки, а в состояние нашей души. Дух, на самом деле, знаете, нас в материалистическом мире приучили, что все решает плоть. Что если ее там хорошо на курорте полечить, все решится. И мы так до сих пор не можем от этого материалистического мышления уйти. Все решает дух. Плоть – это продолжение нашего духа. Поэтому решая вопросы духа, решаются вопросы плоти, но не наоборот. Кто читал книгу Колбача, по-моему, «Настоящая вера победит», или как же она называется, очень хорошая книга. Да. Там очень хороший он пример приводит. Я не знаю, откуда он взял, но откуда это взял, что в каком-то институте проводили даже обследование. Вот когда человек злится, его там как-то фотографировали и смотрели, там не аура, не знаю, как он там пишет, но биополе, оно же есть. И показано, какое вот биополе вокруг злящегося человека, ну, когда я вот ему что-то, и какое биополе вокруг человека, который в спокойствии находится. Вот и все, от этого ж никуда не денешься. А мы сразу к врачу. Бог говорит, друзья мои, там, вот тут покопайте, что там происходит. Потому что если там не разберешься, ну что врачи? Хотя я не говорю, что без врачей, потому что если кости поломал, так только врачи вставят. Но я не об этом говорю, я говорю вообще о состоянии души, духа и всего остального. И если мы вот такие всю жизнь, ну о каких там врачах, чем они там помогут? И вот израильтяне, Бог воспитывал в них дух вот этот оптимистический дух словословий. Вот почему Бог все время говорил, славьте Господа. Даже когда враги идут, славьте. Только так можно решать проблемы. И очень важно воспевать Господу после решения проблем. Это тоже действие, мы к нему должны себя приучать, друзья мои. Почему мы иногда, Бог что-то сделал, а мы его забыли поблагодарить? А потому что мы эгоисты. Мы многие вещи воспринимаем, как само собой разумеется. И вот Бог сделал какое-то чудо, а уже к концу дня вас вспоминаешь. Почему Бог говорил израильтянам, ставьте камни, ставьте памятники. Тут же возле этих камней, перешли Иордан, поставьте 12 камней. Тут же пропойте песню, прославьте, не идите так просто дальше. сделал что-то Господь, пропел песню. Это воспитывает вот эту веру, вот этот дух позитивный. И увидели израильтяне руку великую, которую явил Господь над египтянами. И убоялся народ Господа, и поверил Господу и Моисею, рабу его. Тогда Моисей и сыны Израилева воспели Господу песню. И последнее, о чем хотелось сказать. Несколько слов о внешнем. Хотя я эту тему уже касался. Никуда не денешься. Наше внешнее есть продолжение внутреннего. Особенно это касается сестер. Потому что у братьев нету губной помады, у братьев нету сережек. Хотя вы знаете, говорю об этом редко, но молчать тоже не могу. Хотя вроде бы вы скажете, да кому ты говоришь? Мы это давно уже порешали, ты в церкви скажи. Я и в церкви буду говорить. Потому что внешнее и внутреннее, оно связано. Если мы хотим накрасить себе ярко губки, знаете, это ваш внутренний человечек хочет накрасить губки. Вот в чем проблема. Дело не в моде. Моду придумал дьявол. Потому что мода – это возможность показать кого? Себя. И смотрите, уже люди до того дошли, что эти показы мод идут каждый день. Они уже не могут успокоиться. Все время нужно что-то, вот этот внутренний, нужно ему себя проявить. Ну так, как не у всех. Я один. Шаша?
И такое уже показывают, что на мозги не натянешь. И то, что...
Степановна, внутренние человечки, они ж не согласны, что у меня как у всех. У меня же обязательно хоть на пол мозга должно быть по-другому. Поэтому не натянешь, конечно. И я помню, один раз показывали знаменитый кутюрье. Показ мод был. Смотрю, выходит этот кутюрье. Пол щеки бритой, пол щеки не бритой. Пол головы бритой, пол головы не бритой, причем рыжей. Вот тут какая-то у него хустынка вот сюда завязана. Вот тут какой-то череп торчит, вот тут какая-то золотая вот эта. В ухе вот тут три этих сережки. Ему задают, и он начинает рассказывать о возвышенности современной моды. Что это искусство. У него сидит маленький злой человек, который хочет, чтобы чем-то чем отличаться. Хоть три кольца в правом ухе, но будет. Поэтому, когда мы помадкой мажем губы, проблема наша внутренняя, которая выражается и вне. Быть таким, но не таким. Чтобы о мне ничего не сказали. Опять внутреннему человечку ему ж трудно это все пережить. Поэтому Христос к этим вещам относился очень спокойно. Сын царя неба не потруждался быть плотником, не посчитал для себя чем-то несовершенным там, родиться в яслях, прожить в каком-то там Назарете, весьма таком городке, не очень респектабельном. Для Христа это все было настолько по сравнению с тем, как нужно воспитывать Бога. Поэтому я думаю, что уже давно адвентистам нужно снять серьги, кольца, помады. Но все еще остается молиться и ждать, потому что не подойдешь разъяснительную работу не будешь проводить, потому что это опять же результат внутреннего мира. Но внешнее, оно тоже воспитывает внутреннее. Когда я все-таки сделаю усилие и сниму, это победа, и внутри вот этот человечек там немножко его придавлю, его тоже надо давить. Потому что ждать, когда оно на меня сойдет, все оно связано, что у нас внутри, что у нас вне. И когда мне говорят, ну вот в Библии были же украшения, я всегда привожу два текста. Жена, которая украшение была луна и звезды, и солнце. Читали? 12 глава Откровения. Больше никаких украшений. И жена из Откровения 17.4, у которой была и порфира, и багряница, украшенная золотом, драгоценные камни, и жемчуг, и золотая чаша, и все, все, все. Почему-то Библия вот украсила всем, а эту украсила только солнце. Наверное, Бог показывает внутренний мир этой и внутренний мир тот. Поэтому давайте наших человечков глушить, убивать, иначе они нас задушат. И в Царствие Божие прийти не дадут возможности. Но опять же говорю, у нас, слава Богу, в последнее время, ну как мне кажется, в Бердянске с этим все в порядке. Ну вот вы знаете, я поездил по другим городам, как-то Господь так дал, особенно вот по богатым городам, ну иногда удивляюсь. Думаешь, куда я попал? Чья-то церковь. Это непонятно что. Особенно одна сестер смотрит, думаешь, ну вот в субботу пришли, ну вот с какими мыслями, с какими чувствами. Знаете, ну как выставка какая-то, украшения и всего остального. Как ювелирный магазин пришел и вот сидит. Поэтому, братья и сестры, нужны ли нам дела, как воздух? Потому что дела формируют нас. Они нас не спасают, потому что наши дела всегда останутся несовершенными. Но Бог не говорит, если вы несовершенные, такими и оставайтесь. Павел пишет, доколе не придем в единство веры, в мужа какого? Совершенного. Так вот, дела в нашем несовершенстве помогают нам совершенствоваться. И этого никто никогда другого не придумает. Если Бог говорит, поступай так. И Моисей сказал, и когда придете в землю, ту, которую вам Господь обещал, Аврааму, Исааку, Якову, только так поступай. И ни на шаг не отступайте. Наверное, Моисей знал, что говорить. Дела совершенствуют веру. В делах вера и живет. Она не живет в кивках. Мы с вами читали, пока будем кивать, вера уйдет как прах, и потом уже те, кто кивали вот так с Ноем, но топора не взяли, потом пришли, уже и Ноя стали обвинять. А Ной потихонечку топориком раз, 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 и 120 лет раз, 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 и потом потоп раз, и переплыл. Вот и мы, если будем нашими топориками, каждый день, по Слову Божию, потихоньку, так, 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 придет этот всемирный потоп последнего времени, а мы это бедствие перечтем. Потому что мы с топориком этот ковчег с Господом построим. И мы в нем, Господь нас уже перевезет через эти волны и ураган. Поэтому пусть Господь нас благословит. И давайте начнем с сегодняшнего дня топориками действовать. Рассказал я о времени. Друзья мои, нужно прийти и посмотреть, как у меня время. Вот это тогда правильно воспринята проповедь. Рассказал об отдыхе. Нужно прийти посмотреть, что у меня с отдыхом. Рассказал о чтении Библии. Нужно прийти посмотреть, как я Библию читаю. Вот это топорики, вот эта вера придет. Да, пожалуйста, Степан. Пожалуйста. Да.
Реагирует на положительные и отрицательные. Это японские ученые замораживали, потому что кристаллизовывали.
Да.
И когда на воду было воздействие положительно, то это были изумительные красоты, снежинки, там, и кристаллы. И рок-музыка, там, и воздействие, и даже слово, как Гитлер, там, или проклятие какое-то, порождало такое страшное, и даже цвет менялся.
Влияет, и здорово.
100%.
100%. Друзья мои, что такое слово? Слово это информация. А информацией строится Вселенная. Смотрите, Бог топором ничего не делал. Бог послал что? Информацию. Да будет что? Свет. Вот и все. Степановна, ты говоришь, я лично видел. Я в Харькове один раз встречался с руководителем, там есть клуб коралловой воды, который изучает вот эту воду, они водой лечат. Ну, это особый разговор, что такое коралловая вода. И она мне показывала, у них есть альбом, они тоже вот это снимали на мощных микроскопах молекулы воды. И у них есть фотографии воды, над которой вот действительно, ну, там ругались и все остальное. И вот эта молекула, она как разорванная, вот такой, как кирпич разбросанный, как взрыв. И она показывает, а вот эта молекула, вот нормально, и там действительно вот такая, как красивая снежинка. Одна и та же вода. И действительно, 80% мы вода, поэтому если мы посылаем вот эту негативную информацию, ну, все разрывает в нашем организме. И потом уже никакие таблетки ничего там не сделают. Абсолютно ничего. Пожалуйста.